Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. На прошлой неделе на фоне весеннего обострения в России обсуждения темы партийного строительства и бурной подготовки к съезду «Единой России» совершенно незаметно для тех, кто был увлечен спорами о том, станет ли Путин членом партии или только ее мозгом, Франко-Российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве провел международный научный коллоквиум, предмет которого был обозначен так: «Партийные и государственные организации в СССР в 1953-1985 годах. Новые источники и новые темы». И речь там шла, между прочим, все о том же. О партстроительстве и устройстве руководящей и направляющей силы общества. Свое мнение выскажу сразу. Нынешнее оживленное обсуждение темы партстроительства в различных российских политических лагерях с выбором темы московского коллоквиума вряд ли как-то связано. Научный организатор коллоквиума, российский историк Николай Митрохин, завоевавший признание коллег своими монографиями о движении русских националистов в СССР и о современном состоянии и актуальных проблемах Русской Православной Церкви, давно уже в качестве стипендиата немецкого фонда Герда Хенкель разрабатывает в Берлине и Москве проблемы истории КПСС. Так что тут с современными политическими проблемами скорее совпадение. Другое дело, что проблемы внутренней организации партийной жизни и ее связи с жизнью всего общества, в отличие от многих других исторических сюжетов, будь то причина пунических войн или предпосылки великих географических открытий, остаются темами политически актуальными и периодически выплывающими в разных странах на авансцену общественного внимания. Но что же нового открыли тут современные историки? Какие новые источники по истории КПСС от Сталина до Горбачева они обрели? Какие новые темы там для себя и для нас придумали? Я попросил мою коллегу Ольгу Эдельман задать эти и другие мои вопросы Николаю Митрохину и другим участникам московского коллоквиума.
Новые источники, поскольку за последние 15 лет появилось, в первую очередь, конечно, новые архивные документы были раскрыты, несмотря на разговоры небезосновательное о закрытии части архивных фондов, тем не менее, какие-то фонды, наоборот, открываются, становятся доступны беззаветными усилиями архивистов. Кроме того, появились и стал исключительно важным и является постоянным источником обсуждения на коллоквиуме. Это мемуары и устные интервью. Главные вопросы здесь – как их собирать, как их интерпретировать, насколько они достоверны, как их можно проверить. И третий, наверное, важный аспект – это биографии. То есть, как мы можем работать с биографическим массивом сотрудников партийного или государственного аппарата, опять же, где мы можем найти эти сведения, как мы можем обобщить, какие статистические выводы мы из этого можем сделать.
Ну а новые темы, о которых говорится в названии вашего коллоквиума?
Что касается новых тем, новых направлений, то новые темы – это, в первую очередь, история самого партийного аппарата, поскольку раскрывшиеся архивы или частично раскрывшиеся архивы дают нам возможность более глубоко изучить внутреннюю структуру ЦК, состав работающих и так далее. Другие важные темы – это региональные партийные и государственные элиты. Новой темой стала деятельность хозяйственных структур. Здесь я отмечу такое важное направление, как изучение деятельности совнархозов. И, наконец, в виде докладов очень интересно звучат о взаимоотношениях между партийными и государственными институтами на региональном и даже микрорегиональном уровне, то есть как это делалось в конкретно взятой области или как это делалось в конкретно взятом сибирском селе.
Российский историк Николай Митрохин. В последние годы он сосредоточился на изучении практики неформальных коммуникаций в аппарате ЦК КПСС после смерти Сталина, а попросту так называемого телефонного права, явление, имя которого не забыто, да и дело живет. Изучение этого нержавеющего феномена и групп влияния внутри этой системы, неформальных центров власти, Николай считает делом новым. Но это может быть для кабинетных ученых так, и весьма перспективным.
Безусловно, в этом отношении перспективное направление и новое направление – это изучение неформальных практик и неформальных центров власти. В частности, важный вопрос, который рассматривался на семинаре, где в советской системе заканчивалась власть и начиналось управление. И в результате, скорее, собеседники сошлись на том, что это очень трудно разделить между собой само по себе. И, кроме того, в разные временные периоды разные институты имели то больше власти, то меньше власти.
Отмечу, что в данном вопросе современная академическая наука сильно отстает от практики и практиков. Те-то, пусть эмпирически, зато куда тоньше понимают и чувствуют, где больше власти, а где ее меньше, и чем влияние отличается от управления. Еще один кочующий сюжет российской с докоммунистических еще времен истории, да и мировой тоже – экономические реформы. Исследователь из Киевского института истории Украины Валерий Васильев рассмотрел его на коллоквиуме в рамках своего доклада о месте совнархозов в советской управленческой системе.
Основной целью работы было проанализировать ход хрущевских реформ в экономике. Почему? Потому что много говорится об оттепели Хрущева, о борьбе за власть. Мало, к сожалению, исследований, конкретных исследований о попытках реформы управления экономикой, создания совнархозов, советов народного хозяйства. И поэтому я пытался внимательно проанализировать задачи советского руководства, ход работ по созданию совнархозов, их деятельность и те конечные результаты, которые были получены в результате реформы создания совнархозов и их деятельности. Оказалось, что очень интересная и парадоксальная во многом вещь. Во-первых, целью той политики, которая получила название «децентрализация управления экономикой» в период Хрущева, целью децентрализации управления экономикой было желание советского руководства в наиболее быстрые сжатые сроки догнать и переиграть развитые страны по производству продукции на душу населения. Во всяком случае, советское руководство открыто заявило о том, что с помощью совнархозов необходимо ускорить настолько развитие экономики, чтобы в начале 70-х годов превзойти уровень Соединенных Штатов Америки, Англии, Японии, Франции, Германии, Италии по производству продукции на душу населения. С этой целью и были созданы совнархозы, ликвидированы министерства, и значительный объем общесоюзной промышленности был передан в ведение республиканских правительств, советов министров союзных республик. Но оказалось парадоксальные вещи. Оказалось, что передача в ведение союзных республик огромной союзной промышленности привела к тому, что советы министров правительства, они были немногочисленны, не имели в своем составе опытные управленческие кадры, и они не были готовы управлять огромной промышленностью. В этих условиях управление этой промышленностью, министерства союзные были распущены. Управление и координацию деятельности промышленности пришлось взять на себя различным отделам ЦК Компартии Союзных Республик. И вот вы можете себе представить, что в Украине в ведении республиканского правительства в то время находилось около 2000 предприятий, в основном местного значения, в коммунальной сфере сосредоточены, в перерабатывающей промышленности. И тут после ликвидации союзных министерств в ведение республиканского правительства украинское перешло больше 10 тысяч предприятий, причем огромные экономические гиганты, которые были сосредоточены в восточных областях Украины.
В принципе, управленческая проблема, созданная введением совнархозов, о которой рассказывает украинский историк Валерий Васильев, повторилась не раз и позднее, уже после свержения Хрущева и аннулирования учрежденных им институтов. И оказывается, что советская власть, если абстрагироваться от стереотипной идеологической начинки этого понятия, на уровне низового управления, во-первых, и в хрущевско-брежневскую пору была не такой уж советской, а во-вторых, и в наше постсоветское время мало изменилось. Об этом говорил в своем докладе о партийных, хозяйственных и советских органах в малых поселениях научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге, аспирант Европейского университета Кирилл Китаев.
Как точно заметил один из оппонентов, в общем, возникает вопрос о том, а была ли там на самом деле советская власть, как мы ее понимаем. Потому что традиционное устройство советской системы управления с разделением на хозяйственную, партийную и советскую государственную власть, в общем, не очень срабатывало. С государственной властью все было более или менее нормально, был постсовет или сельсовет. А со всеми остальными властями было очень сложно, потому что партийная власть была организована очень по-разному в разных типах поселений. Иногда она была привязана к поселению, иногда к организации, иногда существовало несколько равнозначных партийных ячеек, которые конкурировали между собой за вот эту символическую власть и за власть арбитражную, да, за возможность улаживать конфликты между другими игроками локального властного поля. А с хозяйственной властью тоже все было очень непросто, потому что могли быть разные организации, которые, в общем, пытались как-то между собой взаимодействовать. Это могла быть одна организация, подразделение организации и так далее. В результате чего мы видим, что на самом деле советского управления классического на уровне поселения не было.
Но теперь-то все изменилось.
Да, жизнь, вне всякого сомнения, изменилась, но если мы говорим о каких-то институциональных механизмах, то нет, по большому счету, потому что что меняется? Меняется то, что обусловлено объективной ситуацией, да, невыгодно сажать, да, то есть овощеводство, например, в Сибири постепенно умирает, выращивание зерновых умирает, но там, где основное производство осталось, например, лесодобыча, остаются примерно те же самые модели, только игра усложняется, потому что количество, так сказать, участников этого процесса, оно возрастает. То есть раньше был один леспромхоз, сейчас три небольших фирмы. И как только в сельском поселении возникает вот такая же возможность более или менее постоянного дохода, да, более или менее постоянного производства, все опять приходит к той же самой советской системе.
Любопытно. Из этих рассуждений питерского историка Кирилла Китаева, по сути дела, следует, что советская власть что-то вроде птицы Феникс. И тогда, обращаясь к изучению истории безвозвратно исчезнувшей КПСС, можно очень быстро дойти до проблем сегодняшнего дня. История не повторяется, она просто неотвратимо продолжается. Радио «Свобода», программа «Разница во времени. Советское партийное прошлое сегодня». Ведет передачу Владимир Турц. Давайте проверим несгораемость и преемственность советского партпрошлого с другого конца. Зададимся вопросом, а что, собственно, и сколько советского в нынешнем партстроительстве, в котором руководящую и направляющую роль играют деятели той еще партии, КПСС, либо бывшие комсомольские функционеры. Таких активистов тоже немало. Мои собеседники известны еще с советских времен журналист Александр Помпянский. Он многие годы возглавлял журнал «Новое время» и историк, часто выступающий в роли политолога, Владимир Прибыловский. Итак, насколько актуален опыт партстроительства КПСС в нынешних условиях? Первым отвечает Александр Помпянский.
Честно говоря, я не знаю, с точки зрения организатора, если рассматривать эту ситуацию, то действительно ли так будет полезен опыт организаторов той нашей единственной и великолепной партии, которой уже нет. Но если же говорить с позиции наблюдателя, то, конечно же, там будет масса общего. Прежде всего, это партия, которая хочет быть одна, на Олимпе. Любая партия в любой стране будет развиваться по одним и тем же законам. Это законы игры в монополию. А игра в монополию – это непременно, вождь, это есть глазами начальства, это бурные аплодисменты, переходящие в овацию, это огромные залы, это лица общее выражение, или все люди на одно лицо, все прогласили аршин, ждут исключительно, как сорваться в пароксизме страсти. И чем более он искусственный, тем, может быть, это более заметно, но тем больше эта готовность. Вот вся стилистика и внешний антураж абсолютно, конечно, одинаковые.
Так считает Александр Помпянский. Владимир Прибыловский.
Я думаю, что сходство на самом деле гораздо меньше, чем различий. А то сходство, которое наблюдается, оно скорее такое поверхностное. Это некоторое повторение внешних приемов людьми, которые, в общем-то, выросли в старой системе, но сути партии прежней советской тоталитарной, КПСС, они не повторяют эти приемы. То есть сходство скорее поверхностное.
Ну а различие?
А различие главное в чем? На самом деле и КПСС, и теперешняя партия власти «Единая Россия», они не партии, в прямом смысле этого слова, но они по-разному не партии. КПСС – это была государственная структура, мало того, это был становой хребет тоталитарной государственности. Тогда как теперешняя «Единая Россия» – это всего лишь один из инструментов нынешней власти. Это что-то вроде департамента в администрации президента, называемый и называющий себя партией. Скорее можно вот «Единую Россию» сравнить с такими вспомогательными инструментами, которые были в СССР, как комсомол или даже там какой-нибудь ДСАФ. Что-то среднее между комсомолом и ДСАФом. А сходство, ну, и то строится сверху, потому что КПСС, несомненно, в сталинские времена, там уж в 50-е годы, совершенно очевидно строилось сверху. Вот «Единая Россия» тоже строится сверху. Но это совершенно разные конструкции. КПСС – это вот действительно, так сказать, мощная стальная арматура, которая сковывала весь Советский Союз. И «Единая Россия» – это что-то такое вспомогательное и во многом существующее, ну, просто для того, чтобы считаться приличным иметь в современном государстве партии, и даже не одну, а несколько. Вот в некотором смысле «Единая Россия» существует для Запада, так же, как Государственная Дума и Совет Федерации и остатки свободы слова.
Владимир Прибыловский. Вопрос Александру Помпянскому. А вы какие отличия КПСС от нынешних ядросов считаете наиболее существенными?
Ну, конечно же, здесь есть масса различного, потому что если говорить о КПСС, ну, особенно, скажем, первое десятилетие ее существования, то там было немножко более серьезно все. Там, прежде всего, эта игра в монополию, она была скреплена кровью. Там была настоящая сакральность, там была кровь, и там была великая идея. Мировая революция она называлась. Замах там был гигантский, этот замах мог увлекать, и он увлекал в течение там десятилетий. Ну а кровь чужая и своя, тем более придавала этому сакральности и уж там связывала людей. Сейчас никакой крови, никакой сакральности нет. Это чисто коммерческий проект для участников, я имею в виду. Каждый человек, который идет в эту партию, он совершенно четко знает свой профит. Партия власти – это возможность не творить благо, как это провозглашается довольно скучно. Раньше это провозглашалось там, с пафосом. И значительно. А сейчас довольно скучно, так сказать, и уныло. Но это не творить блага, а делить блага, конечно. Это все совершенно понимают и не скрывают этого. Коммерческий проект. Вот и все.
Александр Помпянский вывел нашу беседу на уровень личностного восприятия членами, а ныне и не членами партии, их партийные идеи. Давай, обращаюсь я к Владимиру Прибыловскому, давай рассмотрим российско-советские партпроекты со стороны их человеческого наполнения.
Со стороны человеческого наполнения есть сходство, потому что, в особенности, если брать аппарат партии, там не рядовые члены, а аппарат, собственно, кадровый состав партии, потому что и там, и в КПСС шли люди, стремившиеся делать административную карьеру. Ну, правда, не только административную карьеру, любую карьеру, в том числе и научную. Просто все понимали, что без членства в партии и научная карьера будет тормозиться, а то и рушиться. И теперь тоже в «Единую Россию» идут чиновники или люди, стремящиеся стать чиновниками. А рядовой состав, в общем, часто это даже, так сказать, загоняют палкой. Просто в советские времена отказаться от предложения вступить в КПСС было сложно, ну, особенно в сталинские времена. А от членства в «Единой России», в общем-то, отвоярится достаточно легко.
Александр, хотите что-то добавить?
При этом уже заметно, что человек, который вступает в эту игру, он сразу теряет многие там человеческие, так сказать, качества. Он должен непременно отказаться от них. Еще вчера это был разумный человек, ну, в том смысле, что с ним можно было вести дискуссию, опираясь на какие-то общезначимые ценности и доводы рассудка, аргументы рассудка. логике могли быть, так сказать, в игре и в дискуссии. Сейчас нет, это уже предполагается, что надо просто играть по правилам, отсекать, так сказать, реальность, не замечать того, что есть на самом деле, а сразу же, так сказать, уже строить некие блоки и некие, так сказать, штампы, рисовать картинку желаемую или вот там необходимую, ту, которая нужна для имиджа, созданной имиджмейкерами.
Остается мало времени. Последний вопрос. Партия и персонализация высшей власти в стране. В последние годы жизни Сталина центр этой единоличной власти смещался из партийной сферы в государственную. На 19-м партсъезде Сталин, оставаясь, как сейчас выражаются, общенациональным лидером, перестал быть генсеком. И этого даже никто не заметил. Путин, покидая ныне президентское кресло, похоже, пытается унести с собой титул первого лица.
В принципе, есть, мне кажется, сходство. Время покажет, оно внешнее или более все-таки сущностное. Президентом у нас в свое время при Сталине был Михаил Иванович Калинин, а правил страной Сталин. И вот сейчас, по крайней мере, первое время президентом у нас будет Медведев, а править будет Путин. Ну вот долго это продержится, это я не знаю, это надо смотреть. Как дело пойдет, трудно предсказать, но аналогии, в общем-то, я бы опять-таки тоже искал больше не в истории России, а в истории Латинской Америки. Были удачные случаи такой неформальной власти многолетней. Ну, президент Винсенте Гомес в Венесуэле, который правил 30 лет, и далеко не всегда он был президентом из этих 30 лет. Или там Порфирио Диас, который тоже... Ну, минимум один срок правил не в качестве президента, вместо него был другой президент, а он был за кулисами. Но при этом история той же Латинской Америки, а также современной Африки, дает примеры, когда эта конструкция рушится буквально через несколько недель после передачи власти по наследству. Ну, там еще по-разному бывает.
Историк и политолог Владимир Прибыловский и журналист Александр Пумпянский в программе «Разница во времени», выпуск который был посвящен партийному строительству вчера и сегодня. В ней вы услышали также Николая Митрохина, Валерия Васильева и Кирилла Китаева, которых записала Ольга Эдельман. Продюсер сегодняшнего выпуска Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Торцев.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Около 300 военнослужащих уже вышли из состава специального батальона «Восток», дислоцированного в Чечне. Об этом в субботу вечером сообщил журналистам депутат Госдумы России Адам Делимханов. На днях из Чечни поступали сообщения о конфликте между военнослужащими батальона и охраной президента Чечни Рамзана Кадырова. Тбилиси готов к улучшению отношений с Москвой, если российские власти признают суверенитет Грузии над Абхазией и Южной Осетией, заявила в субботу председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе. В марте в российских вооруженных силах жертвами происшествий и преступлений стали 30 человек, сообщила в субботу Минобороны России. По его данным, большинство потерь произошло в результате самоубийств. Покончили с собой 18 военнослужащих. Виктор Янукович вновь избран лидером партии регионов Украины. За его переизбрание единогласно проголосовали делегаты съезда, который проходит в Киеве. В польской столице в субботу прошла торжественная церемония по случаю 65-летия восстания в Варшавском гетто. В нескольких районах Ирака в субботу шли ожесточенные бои между шиитскими боевиками и правительственными войсками. Президент США Джордж Буш напомнил Северной Корее об американских требованиях относительно ее ядерной программы. По словам Буша, КНДР следует представить мировому сообществу полный отчет о своей деятельности в ядерной области и дать возможность проверки этой информации. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает страны Африки приложить все усилия для урегулирования кризиса в Зимбабве. В этой стране идет частичный пересчет голосов, поданных на выборах в конце марта.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Кажется, в прошлой передаче я прочитал письмо от человека, который считает, что России незачем лобзаться со всеми ее соседями. Надо, мол, быть разборчивее в связях и строже. Я поинтересовался, с кем же, по его мнению, Россия лобзается, может быть, с Украиной или Грузией, с Белоруссией или странами Прибалтики. Слушайте ответ. Лобзание – это синоним союзничества, но я вижу еще оттенок. Своего рода угодничество, и не только в языке. Ну как, к примеру, понимать такие вдруг нововведения, как Таллин, 2Н в конце, Кыргызстан, Башкортостан? То ли дело Башкирия, Киргизия, да и Таллин с одним «н» в конце, чем плох. Это же на русском языке. Че там пытаться воспроизвести досконально звуки другого языка? Вон англичане даже название «Москва» произнести не могут, говорят «Моску», и ничего, живы и относительно здоровы. А вот убрать из названия камчатской столицы эту самую камчатскую принадлежность не приходит в голову. А ведь в России один Петропавловск остался. Как признали Казахстан отдельным государством, так и убрали бы и этот аппендикс. В той же струе и на спортивных формах наших спортсменов надписи надо делать крупно по-русски, а уж потом чуть ниже и помельче латиницей, а не наоборот. Тут автор меняет тему и пишет вот что. «Как-то был на даче, настроился на Минск, шла трансляция какого-то совещания». Батька вел его самолично. Он меня ошеломил. Настоящий кондовый советский портократ хозяйственного пошиба. Полное неуважение к вассалам. Он же царь, бог и фюрер. Настоящий повелитель мух, просто диктатор, подавляющий иммунитет народу в Беларуси. Знаете, как по-белорусски сексуальный маньяк, безотносительно к Лукашенко, конечно. «Злый день, писюкатый». Это мне сказал коллега, наполовину белорус. Хохотали мы долго. Вот ведь как сочно. Злый день писюкатый. Как видите, для этого слушателя уже и Башкортостан. Такая же заграница, как и Кыргызстан. Перед ним, Башкортостаном, Россия, по его мнению, тоже зря лебезит, когда употребляет это новое название вместо прежней Башкирии. Вот такие мы чувствительные ко всяким тонкостям, задевающим наше достоинство. Россия вслед за всеми странами-членами ООН употребляет новые или сравнительно новые самоназвания множества государств и столиц. Тут вам и Кампучия вместо Камбоджи, и Шри-Ланка вместо Цейлона, и Зимбабве вместо Родезии, и Хошимин вместо Сайгона. Интересно, считает ли он, что и в этих случаях Россия лебезит перед упомянутыми странами и столицами. А белорусского диктатора, как мы слышали, не любит, хохочет над ним. Не знаю, как вам, а мне чудится тут некоторые противоречия. И словно за тем, чтобы окончательно сбить нас с толку, этот слушатель пишет: «Кладу руку на сердце и признаюсь, что нет у меня зложелательства к соседям близким и дальним. Проблемы есть и всеобщие. Их надо бы решать всем, а то через 5 миллиардов лет солнце поглотит землю, а мы тут в мелочах вошкаемся». Я помню все не совсем обычные слова, которые встречались в почте «Радио Свобода» за последние 13 лет. Слово «вошкаться» вижу первый раз. Человек, который не имел дела с вшами и ни от кого не слышал, как это иметь с ними дело, вряд ли поймет, что значит «вошкаться». Это значит «извлекать вшей из головы». Кропотливое, надо сказать, занятие. Это можно видеть на обезьянах в зоопарке, когда они ищут насекомых друг у друга. Есть и слово «искаться». Им, правда, это доставляет удовольствие. Так они проявляют особое расположение друг к другу. Вообще, если уж говорить всю правду, то и людям это свойственно. В солнечный день у окна сидит мать и вошкается в голове дочки или дочка в голове матери. Такие картины помнят люди, пережившие годы голода, нищеты, тоски, от которой тоже по народному убеждению заводятся вши. Помню рассказы фронтовиков. «Пока нас немец гнал, вша ела нас. Стали мы немца гнать, вша перелезла на него». «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — пишет господин Сухоруков. «Приехал я тут в гости к своему родственнику. Человек он интеллигентный и не глупый, но вполне консервативных просоветских взглядов. Поэтому для меня было приятным сюрпризом его заявление, что Советский Союз развалило падение цен на нефть. Насколько я понимаю, причиной распада СССР была нежизнеспособность советской экономики, а падение цен на нефть лишь ускорило неизбежный конец». Однако даже такое признание моего родственника было большим прогрессом. Но он тут же добавил: «И три агента влияния – Ельцин, Кравчук и Шушкевич». «Чьих три агента?» – не понял я. «Как чьих?» «ЦРУ, конечно», – был ответ. Мой непроизвольный хохот обидел родственника. И тогда он привел убийственный аргумент. Распад СССР происходил в точном соответствии с планом Даллеса. Я столько слышал об этом плане, что решился, поборов присущую мне лень, обратиться к первоисточнику. Первым делом, пишет господин Сухоруков, конечно, наткнулся в интернете на несколько древних фальшивок, в которых Даллес говорит языком карикатурного империалистического злодея, призывающего расколоть, совратить, поработить и погубить счастливый и сплоченный советский народ. Но очень скоро я нашел оригинал знаменитого доклада от 18 августа 1948 года. Как и ожидалось, смысл его прямо противоположен тому, в котором убежден мой родственник. Когда я навестил его в следующий раз, он с торжествующим видом протянул мне небольшую вырезку из газеты с цитатами якобы из плана Даллеса. Это была одна из знакомых мне фальшивок. Только сейчас я понял, что здесь главная опасность для России. Когда весь народ негодует по поводу выдуманного путинской пропагандой антироссийского высказывания Мадлен Албрайт, это опасно. Когда председатель комитета Госдумы по делам СНГ заявляет, что США намереваются расчленить и захватить Россию, это очень опасно и страшно. Вот если бы подлинный доклад Даллеса или хотя бы выдержки из него были широко распространены, если бы «Свобода» посвятила передачу этому докладу, одно это сразу сокрушило бы множество мифов. Кстати, о необходимости разрушения мифов говорится и в докладе Даллеса. Не думаю, что это помогло бы, дорогой господин Сухоруков. Я много раз говорил, что доктрина Даллеса – это выдумка. Злая советская хохма. Один советский писатель лет 40 назад написал роман. В нем действуют хорошие советские люди и плохие советские люди, кажется, троцкисты. И вот один плохой советский человек рассказывает другому хорошему советскому человеку, как он и его друзья, такие же злодеи, замыслили испортить советский народ. Мол, первым делом возьмемся за молодежь. Будем отравлять ее заграничным духовным ядом и так далее. Эту речь выдернули из романа, назвали доктриной Даллеса и пустили в народ. И я об этом 100 раз говорил. И мне писали письма. Да, Анатолий Иванович, так и есть. Я снял с полки этот роман, открыл на указанной вами странице. Да, все так. Но проходит время, и опять кто-нибудь, вроде вашего родственника, торжествующе присылает на радио «Свобода» вырезочку из путинской газеты «Доктрина Даллеса». Темный человек, хотя он может быть доктором физических наук. Любить родину для него означает в сущности одно – ненавидеть ее врагов. Враги ему нужнее, чем друзья. Друзья – хрен с ними, обойдемся без друзей, нам не привыкать. А без врагов мы сразу станем сплошная размазня. Махните на него рукой, господин Сухоруков. Это стихия. Она живет по своим законам. Подобные мысли, наверное, и навеяли одному нашему слушателю стихотворение, из которого прочитаю две строфы. «Как мыслишь ты? Скажи на милость, в каких ты веруешь богов? И что тебе сегодня снилось у сонных волжских берегов? Сменился век, сменилось племя, другие мысли, внешний вид, но замороженное время и новых тоже охладит». Как известно, новый президент России высказался за то, чтобы освободить малые предприятия от всяких проверок. Любая проверка только по решению суда. Читаю письмо на свободу, посвященное этой еще не свершившейся революции. «Скоро у нас на Руси будет 70% малых частных предприятий, а остальные 30% останутся бывалыми». Причем, и это принципиально, в эти 70% ни милиция, ни пожарные, ни санэпидемспецы ни ногой. Я, Анатолий Иванович, не вру, ей-богу, не вру. Сам новый президент по 5 каналам объявил. Кампанелла, Маркс и Бухарин с Рыковым вылетают в 3-ю юношескую лигу великих реформаторов. Ленин с Крупской мраморно попукивают от удовольствия на каменной скамеечке, видя такое наше будущее, и черной завистью кипят враги и недруги наши. Скоро, Анатолий Иванович, весь Китай с тюками к нам за товаром попрет, а воротилы Уолл-стрита кинутся в драку, очередь занимать в Сбербанк за деньгами. Одно только немножко беспокоит. Можете ли вы представить себе такого российского мента или кого-то вроде, который не нагрянет к вам за халявой, даже после того, как вы ему положенное 10 раз уже отнесли, и даже после того, как президент России пообещает отрубить ему руку, и даже публично на лобном месте отрубит несколько штук. Вы, уважаемый Анатолий Иванович, знаете ли о таких случаях в природе? Уточните у одесских евреев с Брайтона. Если не ошибаюсь, история человечества и не совсем давно знавала такие реформы, какую обещает президент Медведев. Но почему всегда в них должны мы участвовать? Скажу в связи с этим письмом не совсем то, чего, наверное, ждет автор. Ясно, как 2×2, что если проверки можно будет проводить только по судебному решению, то все суды будут завалены соответствующими делами, и на другие дела у них не будет ни времени, ни сил, ни охоты. Было бы, однако, полбеды, если бы все проверяющие и судящие в России были законченными кровопийцами. Беда в том, что и предпринимателям, даже самым маленьким и тихеньким, палец в рот не клади. Если дать им волю, то не будет ни одного закона, перед которым они с почтением остановятся. Есть ли в России хоть один человек, который сомневается в этом? Такого человека нет. И в то же время, когда начинают защищать малый и какой угодно бизнес, то выносят эту истину за скобки, молчаливо исходят из того, что в бизнесе одни овцы, а вокруг волки. Таким образом упрощается картина, таким образом лакируется действительность, таким образом, по-моему, смазывается беспредельная сложность задачи. Невольно упускают из виду, что круг-то заколдованный. Да, бизнесу не дают дышать взяточники. Это с одной стороны. А с другой, если его освободить так, как мечтает новый президент, он, бизнес, пустится во все тяжкие. Нет тут простых решений. Между прочим, на свой лад эту трудность очень хорошо понимал большевизм. Воспитание нового человека – вот в чем видел он свою задачу. С прежним, с обычным человеческим материалом коммунизма не построить. Это повторялось 1 000 000 раз на дню. Нужен новый человек. Думали, что его можно вывести как сорт пшеницы или подсолнечника. Советскому Союзу удалось вывести замечательные сорта пшеницы и подсолнечника, замечательные породы крупного и мелкого скота, а также птицы. Но человеческую породу не только не улучшили, а заметно ухудшили. И что с нею делать, не знали потом ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин, не знает, судя по всему, и Медведев, даже я не знаю. Мое мнение, читаю в следующем письме, что внутри страны политика неправильная, а внешняя, наоборот, верная. Это мнение нередко встречается в письмах на свободу. Одна из самых больших глупостей наших дней, так его оценивают более трезвые слушатели. Очень интересная глупость, по-моему. За нею психология, а глупости, за которыми психология, нечто большее, чем глупости. В обычном состоянии человек понимает, что такого просто не может быть, чтобы внутренняя политика была правильной, а внешняя неправильной. Внешняя политика обеспечивает благоприятные международные условия для внутренней, подкрепляет внутреннюю. Две стороны одной медали. Это азбука. Так говорила советская власть, так говорит и путинизм. И так оно и есть. Тогда в чем дело? Повторяю, в психологии. Человек смотрит вокруг себя и верит своим глазам, а не ушам. Не тому, что ему говорят с экрана. На это ума хватает. Он видит, что порядка в стране не больше с каждым днем, а меньше. Справедливости не больше, а меньше. Воровства не меньше, а больше. Ему не может это нравиться. Он не хочет повторять за кремлевскими болтунами, что все хорошо, прекрасная маркиза. А внешние дела, они для него и есть внешние. Он с ними не сталкивается так близко, как с внутренними. Любить же родину, считать, что она не хуже других, ему хочется. А тут он каждый день слышит, как власть только то и делает, что защищает страну на международной арене. И ему так нравится это слышать, что он забывает, что это те же самые воры, взяточники, неумехи. Он вообще-то знает, что я могу ему сказать: «Парень, ну подумай своей головой, могут ли они быть другими перед миром, если они такие перед тобой?» Но ему так тяжело это признать, что он упрямо говорит: «Да, могут быть другими, такое раздвоение возможно». Садится и пишет на свободу: «Внутренняя политика, по моему мнению, неправильная, а внешняя – правильная». Пишет, заметьте, на свободу, за бугор, а не в Москву. И вот я ему отвечаю: «Нет у тебя, дорогой, мнения. То, что ты называешь мнением, это чувство, психология. Тебе трудно жить с мыслью, что власть, с какой стороны на нее не посмотри, одинаково. Вот и обманываешь самого себя». Сейчас вы услышите удивительное письмо. «Здравствуйте, уважаемый Анатолий. Вы много говорите о том, какая независимая радиостанция «Свобода». Только почему-то освещение России у вас происходит все сплошь в негативном свете, то есть обычная пропаганда. В России, как везде, есть хорошие, есть и проблемы. Вот, к примеру, коррупция. Путин признал, что не смог ничего в этом вопросе существенно улучшить. Но, скорее всего, и в его окружении есть коррупция, а он не хочет или не может это окружение нейтрализовать, так как ему надо на кого-то опираться. Напишу вам некоторые примеры коррупции в России. Поворот под знак 500 рублей взяли после переговоров. За выезд на встречку недавно знакомый адвокат отдал $250. Наш дом расселяли, и получался спорный вопрос с мэрией по метражу и квартирам – $10,000. Пару лет назад инфа от одного подполковника МВД, сейчас наверняка расценки изменились. Получить генерала полковнику и досрочно – $50,000-70,000. Сейчас посадить любого человека на 3 месяца без всякого повода – $20,000. Освободить человека, мотающего срок 10-12 лет, через 4 года – $200,000 и так далее. Не буду писать о рейдерах, это вообще отдельная тема. Там взятки исчисляются в миллионах долларов. Вот это все написал. Автор, как ни в чем не бывало, возвращается к началу письма. Мне кажется, что цель вещания радио «Свобода» – это подрыв веры россиян даже не в государственную машину, а в саму страну Россия. Человек очень учтивый, в самом конце просит: «Извините за сумбурность и некую несвязанность. Весенняя простуда дает о себе знать. Москвин, город Москва». Думаю, простуда тут ни при чем. Такие письма пишут и непростуженные люди, и давно пишут. Так что я привык к ним. Или они тоже простужены, да не сообщают об этом. Поскольку я привык к таким письмам, то и скажу сейчас то, что тоже привык говорить. Из письма господина Москвина следует, что его веру в Россию мы до сих пор не подорвали. А ведь слушает он нас не один год и очень внимательно, не зря вступает с нами в переписку. В таких случаях меня всегда интересует одно. Ну почему? Ну на каком основании он считает, что веру других мы можем подорвать? На чем зиждется его уверенность, что патриотической стойкости у него больше, чем у других? Никто еще не ответил. И не было еще случая, чтобы такой слушатель сообщил нам, что лично знаком с человеком, которого испортила радиостанция «Свобода», с человеком, который перестал верить в свою страну под нашим влиянием. А теперь смотрите, что он еще делает, наш верный и непримиримый слушатель «Москвин из Москвы». Это самое интересное. Он недоволен, что «Свобода» не передает о России ничего хорошего. Требует от нас лучей света, учит нас объективности. И тут же, едва закончив свое поучение, выкладывает нам такое плохое, которое затмевает все хорошее. Вот почему я назвал его письмо удивительным, хотя давно не удивляюсь таким письмам. Вдуматься только, что он написал, верноподданный господин Москвин. Он написал, что вокруг Путина вор на воре, а он, Путин, не может или не хочет вывести их на чистую воду. Ведь это же страшное обвинение, ведь это же перечеркнуть все его заслуги, стереть в порошок. Тут тоже она, по-моему, вездесущая психология. Когда Москвин выражает недовольство тем, что на радио «Свобода» освещение России, повторяю его слова, происходит все сплошь в негативном свете, и что мы тем самым хотим подорвать веру наших слушателей в Россию, он просто умничает. Он форсит перед «Свободой», как перед девушкой. Вот я какой, на мякине меня не проведешь. А душа-то его переполнена другим. Душа не умничает, а страдает, и он незаметно для самого себя принимается писать нам не то, что запланировал, а то, что его действительно волнует. И ему уже не до того, чтобы заметить такую странность, что он, большой патриот своей родины, жалуется на нее людям, которых считает ее заклятыми недругами. И я его понимаю, куда же ему бедному писать? Не в Кремль же и не Познеру на Первый или какой там канал. Я их вместе с многими нашими слушателями не различаю. Следующее письмо пришло по электронной почте, когда я уже направлялся в студию. Анатолий Иванович, пишет господин Степанков из Болшево, всей семьей слушали заявление начальника Генерального штаба Российской Федерации генерала Балуевского, что Россия в случае вступления Украины в НАТО примет против нее не только военные меры, а еще какие-то. Моя жена считает, что он сошел с ума, но мы пока не слышали, чтобы после этого заявления его отправили на лечение в медицинское учреждение соответствующего профиля. Военные меры означают одно – применение оружия. Другого смысла это выражение не имеет. Военные меры есть военные меры. Он что, собирается напасть на Украину? Каков, по-вашему, будет ответ Украины и мира? Майор запаса Степанков. Приписка. Службу проходил в ракетных войсках Союза СССР. Добавлю к этому письму, что значит вступление в НАТО. Устав НАТО гласит, что нападение на одну из стран-участниц считается нападением на всех. Отпор дают все разом, все вместе. Именно поэтому за 50 лет существования НАТО ни на одну из входящих в эту организацию стран Советский Союз не посмел напасть. А вот Балуевский, если ему верить, собирается. Можно подумать, что он забыл, что ответом на военные меры России против Украины будут мгновенные совместные военные меры всех членов НАТО – Соединенных Штатов Америки, Англии, Франции, Германии, Польши, всех-всех. Но ничего он, по-моему, не забыл. И под военными мерами он, скорее всего, не имел в виду боевые действия. Такое разъяснение вполне может последовать. Может последовать и еще что-нибудь. Мне, например, вспоминается тот советский маршал, который с уверенностью Балуевского предсказывал, что операция «Буря в пустыне» будет длиться вечно и принесет американцам страшные потери. Когда этого не произошло, повесился в своем кабинете. Я говорю о маршале Ахрамееве. Считается, что он не пережил распада СССР. Письмо об этом оставил. Но мне думается, еще больше его жег личный позор. Маршал, и, как оказалось, ничего не понимает в военном деле. Не знаю я, господин майор, каков будет ответ Украины и мира, помимо словесного, на угрозы Путина, его генералов и других верноподданных. Украине в НАТО, по-моему, еще рано. Но они, как видим, делают все, чтобы она оказалась там досрочно. Из последнего на сегодня письма, огромного письма, представляющего собою богословско-политический трактат, прочитаю несколько строк. Внутри России тоже есть предатели, которые с потрохами продались Госдепу США и вредят делу возрождения России. Но и им придет конец, скоро. Будут уничтожены все до единого, все до последнего, и сделает это Христос. Как? Силой разума и силой закона, что и требовалось доказать. Давая оценку американской демократии, Всевышний Господь Бог сказал, американская демократия – это рассадник терроризма. Где, в каком собрании или на каких скрижалях Всевышний дал такую оценку, и как она дошла до автора, в письме не сообщается. Письмо пришло по электронной почте. Человек, стало быть, владеет компьютером. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силовики несколько часов держали под оцеплением базы батальона.
Акция против милицейского беспредела состояла из краткой экскурсии и возложения...
Обещаю, что буду делать все, чтобы укреплять влияние и авторитет партии.
Были сотни машин с повязанными на антенны желтыми ленточками. Колонны прошли по улицам Владивостока.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».